Я два раза оставила прям большие чаевые в такси. Первый раз, когда меня тетя везла. И второй раз я села, ну, там был обычный какой-то мужик, но у него так вкусно пахло клубничкой в машине. Я ему говорю, типа, а что это у вас так пахнет? А он говорит, ну, вот там, типа, я какой-то новый освежитель купил. И вот не знаешь, вот не днищенский такой, а какой-то вот прямо, как будто бы он, не знаю,
в Zara Home,
да, его купил. Я прям такая...
Салют, друзья, это подкаст «Норм», я Настя.
А я Даша, привет.
Привет. Сегодня у нас необычный выпуск, да, Даш?
У нас каждый выпуск, Настя, необычный.
Конечно, каждый выпуск по-своему уникален. Но сегодня особенно.
Дело в том, что тема этого выпуска, как вы уже прочитали, это сервис. То, как мы пользуемся сервисом, то, как мы относимся к сервисам, и то, как мы благодарим или не благодарим людей, которые оказывают нам разные услуги. Это тема, которая на самом деле часто стала всплывать в наших разговорах, и в наших с Настей, и в наших с нашими другими друзьями, потому что вопросов, ну, много.
Да, потому что все вокруг невероятно уберизировалось еще сильнее, чем уже можно себе представить в самых невероятных фантазиях. И мы каждый день практически контактируем с людьми, которые нам оказывают какие-то услуги, которые мы вызываем одной кнопкой в каком-нибудь приложении.
И в целом на аутсорс сейчас отдать можно просто все, что угодно. Это должно делать твою жизнь комфортнее и удобнее.
Потому что это новые технологии, но за новыми технологиями стоят тысячи и тысячи людей, которые эти услуги нам оказывают.
А также море моральных вопросов. И ты вроде как заказываешь какую-то услугу, но частенько чувствуешь себя как-то странно. У меня такое бывает.
Да, у меня тоже такое бывает постоянно. Я хочу сказать, что мою жизнь за последние полгода совершенно перевернул сервис Яндекс.Лавка, которым я постоянно пользуюсь с тех пор, как я 4 уже месяца назад переехала в район Хамовники. И вот я, значит, буквально каждую неделю пользуюсь этим сервисом, и мне приносят вот эту еду на дом, за которой я раньше ходила в супермаркет. Мне, правда, стало гораздо легче жить. Я не люблю ходить по магазинам, особенно за продуктами. С одной стороны, это действительно супер круто и очень экономит тебе время. А с другой стороны, ну, я не могу перестать чувствовать неловкость и стыд перед людьми, которые за меня мне эту еду несут. И вот как мне себя правильно вести в этой ситуации, и как мне быть этичным пользователем всех этих современных услуг 2019-го, уже почти 2020-го, мы одной ногой в 2020 году, я не понимаю, вопросов много.
Мы эти вопросы все давно хотели обсудить, как мы уже сказали, и... Удивительно, но их с нами захотел обсудить Яндекс, один из главных провайдеров вот этих сервисов в нашу жизнь.
Компания Яндекс познакомила нас со своим спикером, которому мы сегодня и будем задавать все эти беспокоящие нас, честно говоря, как горожан, вопросы. Еще мы послушаем сегодня в течение выпуска мнение самых разных людей, обыкновенных таких же горожан, как мы с Дашей, которые пользуются услугами сервисов, либо не пользуются ими и отрицают их. А еще мы послушаем людей, которые сами перешли в сферу услуг, и они расскажут нам о том, каким им видится сообщество потребителей, то есть нас. Даш, какой у тебя потребительский опыт?
Я миллениалка.
Так, многообещающее начало.
Да, и мне сложно вообще. Вообще, мы вначале сказали, что у нас часто возникают эти разговоры. Они, правда, часто возникают. Вот недавно мы обсуждали с одной моей подругой. Она задала такой вопрос в чате. Ребята, а как вы оставляете чаевые курьерам и людям, которые помогают убираться в доме? А я говорю, а в чем проблема? Она говорит, ну как-то неудобно, вдруг они обидятся. А я говорю... Ну, ты не можешь обидеть человека деньгами.
Угу.
Просто протяни купюру и скажи, это вам.
Тем более, что он, как и всякий человек, наверное, не против эти деньги получить.
Но потом я вспомнила, что у меня возникали такие ситуации, и там женщины, которые приходили убирать мой дом, начинали отказываться, отнекиваться, говорить, нам нельзя и брать эти деньги, и вообще... Яндекс.Лавка я пока не пользуюсь, потому что она у нас не открылась, но в целом... Думаю, что буду, наверное, редко тоже ее пользоваться, только если плохо себя чувствую. Но доставкой еды я тоже стараюсь пользоваться минимально, потому что там очень много пластика, и меня это стало раздражать.
Ну, в общем, есть причины пользоваться, есть причины не пользоваться, и самые разные позиции можно понять. Вот сегодня мы попробуем послушать все эти позиции и зададим все свои вопросы Ивану Запольскому. Это руководитель по развитию бизнеса компании Яндекс.Такси на ключевых рынках.
Ну, Иван любезно расскажет нам не только про такси, но и про курьеров, которые работают в Яндекс.Еде.
Привет,
Привет, Иван.
Привет, девчонки. Так можно?
Ну,
можно. Очень мило. Расскажи, пожалуйста, про экономику того, сколько получает таксист, сколько получает курьер, потому что, насколько я знаю, ты можешь нам и про курьеров тоже что-то рассказать. Да. Я понимаю, что, наверное, это зависит от очень многих факторов, и эти суммы складываются из очень многих слагаемых, но хотелось бы узнать, вот сколько в среднем может получать таксист в Москве? Начнем с Москвы.
Смотри, начнем с общих цифр. По статистике, вот есть такая организация, аналитический центр при правительстве Российской Федерации, они так давно делали исследование вообще рынка такси. По их статистике, таксист в среднем зарабатывает в России в 1,5-2 раза больше, чем средняя зарплата по региону. Вот условно, если средняя зарплата по России, там, не знаю, 40 там, тысяч, да, там в пределах, то таксист зарабатывает от 40, там, в целом где-то в среднем 60.
А сколько ему нужно работать для этого?
И каких таксистов они считают?
В смысле, ну, водители заняты в сфере таксомоторных перевозок.
То есть по таксопаркам они считают?
Они, я не знаю, какая у них методика подсчета, они с нами иногда сверяются, но мы видим это то же самое по своей статистике. И понятно, что заработок водителя зависит от того, там, сколько он работает, где работает. Вот, например, у нас сегодня приходил в гости к нам водитель. Водитель московский. Зовут его Андрей. Андрей заработал уже за выносчик там всех наших комиссий почти 250 тысяч в прошлом месяце.
Господи.
Да.
Это прямо ему на руки досталось.
Это уже минус нашей комиссии.
Но он, наверное, какой-нибудь там Lexus водит.
Нет, он водит эконом. Тариф эконом на арендной машине. Важно.
На Kia Rio такой.
На Солярисе.
Нагудел.
Парень абсолютно с очень прагматичным подходом. Он говорит, я, как и многие водители, я знаю, когда вставать, куда ехать, в каких районах, в какое время лучше работать. То есть, на самом деле, мы как сервис, мы стараемся все эти вещи алгоритмизировать. Да, там, соответственно, мы понимаем вот эти паттерны поведения людей уже на больших данных, и водителям стараемся подсказывать, там, смотри, в это время здесь будет большой спрос, поэтому ты лучше едь друг сюда. В том числе у нас есть всякие технологии типа проводника, когда водителю вообще можно сильно не думать. Да, он включает проводник, и сервис сам его вводит по навигатору в те районы, где ему, в общем, выгоднее и более вероятно получить заказ. Вот. А люди, многие такие вот, как этот Андрей, они полагаются на собственный опыт и, собственно, какие-то жизненные лайфхаки. И вот товарищ в Москве заработал очень существенные деньги.
А сколько ему лет?
Слушай, я не узнавал, но выглядит он, ну, где-то 35-36. Mm. При этом он сначала там до этого работал там, ну, на солидной работе, потом так жизнь сложилась, да, соответственно, что он начал работать таксистом, а при этом у него страсть к автомобилям, и он очень кайфует. Ну, как сейчас он говорит, он очень кайфует, вот он за рулем, как бы, естественно, это тоже откладывается. Вот, но опять же, все зависит от времени суток, от количества времени, которое ты проводишь на линии, от города, естественно, от класса автомобиля, на котором ты работаешь. На самом деле, факторов множество. Но еще раз, в среднем статистика, что таксисты зарабатывают в 1,5 раза, а то и выше, больше, чем в среднем вот в этом регионе. Если в Москве зарплата в среднем, там, по-моему, 80 тысяч, в Москве, в Питере, ну, вот, считайте, где-то 120-130 зарабатывают водители такси. Ну, которые, естественно, нормально работают при этом. Mm-hmm. Вот. Есть вот такие звезды, как Андрей.
Очень интересно. Ну, кажется мне все-таки, что Андрей, это, наверное, исключительный случай. Что
да,
не, ну, не раз все его привели
познакомиться с вами.
Андрей входит у нас в топ-1% водителей Москвы. Там, то есть,
а у него только Яндекс стоит или все, как обычно бывает?
Поскольку мы свою статистику внутри светили, да, соответственно, мы не знаем, там, сколько он еще...
То есть он, может быть, еще где-то на Ситимобиле еще
соточку. Но я подозреваю, что с такими заработками у него просто нет времени работать где-то.
Слушай,
еще.
А он отдает за аренду машины еще какие-то деньги?
Конечно, да. То есть понятно, что он с этих денег еще там тратит еще что-то. То есть, естественно, это не на руки, это как бы это за минус у нашей комиссии.
Угу. А скажи, пожалуйста, вот в этой средней зарплате водителя какой процент могут составлять чаевые, которые оставляют ему граждане?
Они не учитываются.
Они не учитываются?
Это не учитывается, потому что все-таки есть много наличных заказов, мы не знаем, как там, что происходило в машине, кто там, не знаю, сколько клиент оставил пассажиру, но при этом, опять же, там, возвращаясь к истории, что мы как сервис делаем все, чтобы максимизировать заработок водителя там, через технологии. Обычно вот у тебя кейс, да, ты едешь, у тебя карточка привязана, я вот с наличкой не хожу уже вообще довольно давно. И обычно ты даже хочешь оставить чаевые, но у тебя нет налички, и начинается вот это вот там, как можно куда перевести. Мы уже давно в сервисе сделали историю, что ты можешь выбрать процент от поездки, который ты хочешь оставить в качестве чаевых, и эти деньги, они напрямую падают водителю.
Они иногда сердечки в ответ присылают.
Да.
конец декабря.
Да.
Все уже поехали за подарками, начал моросить дождик, и Яндекс.Такси стоит...
Все больше и больше.
Все больше и больше. И я начинаю пользоваться им все меньше и меньше, потому что, как известно, я кто? Я жадина.
А чем ты пользуешься?
А метро.
Вот, я тоже, знаешь, пользуюсь метро часто, потому что я привык... То есть у меня есть какая-то такая установка в жизни, я ненавижу опаздывать. И такси, к сожалению, в Москве и вообще в любом там мегаполисе, это тот сервис, который, наверное, в общем-то для комфорта, и когда ты знаешь четко, или там ты знаешь свой маршрут, ты знаешь, что вот к этому времени ты четко приедешь туда. Mm-hmm. Если про цену интересно, интересно?
Да, конечно.
Это
да,
вот
да,
настолько заезженная тема уже про вот эти все повышающие коэффициенты в такси.
Слушай, ну это она для вас заезженная, на самом деле, мне кажется,
на самом деле,
что...
мы просто столько о ней рассказываем, я вот по всяким, там, не знаю, мероприятиям катаюсь, там, какие-то форумы про безопасность, про город, еще что-то, и это на каждом звучит, и мне казалось, столько уже про это написано. Ну, в общем, развенчаю, наверное, очередной миф. Повышающие коэффициенты, вот эти вот там сурш мы его называем, это когда там цена фиолетовой становится, и, в общем, выше, чем обычно.
Сурш это...
Сёрч, ну, там по-английски, да. Она возникает, эта цена, не из-за того, что мы такие жадные, там хотим, не знаю, больше заработать. На самом деле, нет, в то время, когда возникает этот search, его так наши коллеги из Uber называют search, но мы как-то привыкли его search, так вот на русский манер называть, поэтому буду говорить search. Search возникает в часы и вообще в моменты, когда спрос супер повышен. То есть тот момент, когда вот сейчас моросит дождь, когда всем лениво выходить с работы, идти пешком до метро, все начинают вызывать такси. И, условно, когда раньше был баланс один на один, один водитель, один потенциальный клиент, никакого как бы суржа нет. А в моменты, когда вас 10 становится один водитель, на самом деле наша задача как сервиса там предоставить вам услугу, чтобы тот человек, который хочет, очень хочет уехать, чтобы гарантированно мог себе обеспечить автомобиль, чтобы он к нему приехал. Наша задача сделать так, чтобы уехал, ну, там машина одна, да, как бы не может там 10 на одной машине уехать, потому что там все в разные стороны, чтобы этот один уехал. И в этот момент надо сделать так, чтобы остальные 9 отказались. И в этот момент ты отказываешься, потому что ты берешь и идешь в метро.
Я поэтому опоздала.
И в этот момент, на самом деле, делается еще, там, достигается еще одна вещь. Водители, которые, у них в приложении все видно, да, они видят, что здесь фиолетовая огромная зона, они начинают стекаться в эту зону, да, и, например, ты там пошла на метро, а, не знаю, кто-то просто пошел дальше письма дописывать, да, рабочие. И в тот момент, когда водители видят, что начинают стекаться в эту зону, их становится больше. Например, двоих мы срезали, ну, то есть два человека ушло на метро, а кто-то остальной там начал все-таки заказывать, о, машина появилась, сурж снизился. Мы даже уведомления сделали для клиентов, то есть в течение 15 минут, если сурж снизается, то у тебя приходит пуш-уведомление в приложении. То есть, на самом деле, если подытожить, эта штука сделана для уравновешивания спроса и предложения, чтобы тот, кто хочет уехать, за деньги большее существенно, да, которое он там обычно платит, он мог получить машину. И прекрасно. Для привлечения водителей.
А сколько получает водитель от этого сурж?
Да, можно на каком-то конкретном примере. Вот смотри, там, не знаю, поездка стоит 300 рублей в обычное время, там, отсюда до, не знаю, Таганской. И вот в 6 вечера пробки в Москве, она начинает стоить 350 рублей, например. Вот
ну,
эти 50
давай,
рублей.
Не это... знаю, давай 500 рублей.
600, мне кажется,
500
все
рублей.
Может
вот 500 рублей она, например, стоит. Ну, обычно
ладно,
300,
будем
так
реалистами.
500. Ну, смотри, водитель, естественно, с нее зарабатывает больше, потому что наш сервис, он берет комиссию, да, как бы это не секрет, мы берем комиссию, комиссия меряется в процентах с чека, ну, например, ты платишь 300, платишь комиссию, например, там, не знаю, 20%, твои 60 рублей уходят там, нам, соответственно, с 500 рублей уходит 100 рублей, соответственно, тебе все равно больше достается, тебе достается 400, да, против тех же, не знаю, 240, то есть водитель, естественно, зарабатывает больше в эти моменты, для этого мы и делаем вот эти уведомления.
Но комиссия остается такой же.
Конечно, да, комиссию мы никак не изменяем в этот момент. Для этого мы и показываем водителям вот эти синие зоны, они в них могут больше заработать, соответственно, и клиентов там может больше увести. Понятно, что многие водители расстраиваются, когда, знаешь, там еще больше людей ушло на метро, он приезжает такой, и хоп, в этот момент алгоритмы понимают, что людей, открывающих приложение клиентское, становится примерно столько же, сколько туда подъезжает водителей. В этот момент цены выравниваются, и кто-то из водителей, кто не успел, как бы расстраивается.
То есть, к чему мы это все подводим? Когда я не оставляю чаевые во время повышенного спроса, я, в принципе, не должна себя ругать, потому что водитель и так зарабатывает больше, больше, чем обычно.
Все зависит от человека. На самом деле, вот давайте так, что такое чаевые в понимании каждого? В моем понимании чаевые, они там, не скажу, что зависят от цены, они зависят от того, насколько тебе понравился сервис. там, я не знаю, если это ресторан, пусть и дорогой, ты же в дорогом ресторане все равно оставляешь чаевые, независимо от того, что даже блюдо там стоит, не знаю, в 5 раз дороже, чем в кафе.
В ресторане обычно так работает еще, что чем дороже ресторан, тем больше ты чувствуешь себя вынужденным оставить.
Да, я, кстати, мне кажется, что вообще перестало это быть историей про понравился ли тебе сервис, а это история про то, что типа, ну, я вроде как хороший человек.
Могу себе позволить оставить чаевые.
Знаю, что вон так как бы надо, вроде бы я хорошо воспитан, я потом еще сюда когда-нибудь приду, не хочу, чтобы меня плюнули в тарелку или там еще что-нибудь такое.
Ну, тогда следует твоей логике, когда ценник на поездку 600 рублей, больше должно быть желание оставить.
Ну нет, почему? Я же с этим таксистом вряд ли еще когда-нибудь окажусь в одной машине. Даже если окажусь, он об этом не узнает, и я об этом не узнаю.
Ну и вообще-то не всегда можешь этого таксиста получить сервис, который стоит этих денег.
Это понятно. Я поэтому и говорю, что лично для меня это история, когда тебе понравился сервис, даже если он существенно выше стоит. Там, не знаю, если это сурш, даже двойной. В каких-то кейсах я готов оставлять чаевые.
В каких?
Ну, слушай, вот у меня, опять же, вот этот случай был, когда я встрял по пути в Шереметьево, я видел, как искренне водитель переживает. Причем, ну, казалось бы, ему должно быть фиолетово. Понятно, что он еще парился за то, что он стоит со мной в пробке и как бы прожигает свои деньги. Но там был, по-моему, двойной счетчик, коэффициент повышенный, там дождь, не помню, что было. И мы встряли на мосту, там как раз перекрывали дорогу, и вот он стоял со мной. Но он там, я не знаю, он искал варианты, он там потом мы на Садовой ехали какими-то дворами. Там, ну, то есть видно, что человек переживает, он хочет, там, вот, не знаю, как успеваем, не успеваем. То есть я, хоть это было, ну, стоило дорого, все равно оставил чаевые, потому что, ну, видно, что человек неравнодушен. При этом, я не знаю, как бы могу и там в бизнесе там не оставить, да, когда катаюсь иногда на бизнесе, могу не оставить чаевые там, ну, потому что человек там условно там, очень формализм проявляет или, знаешь, вот так вот. Mm-hmm. Поэтому, еще раз говорю, это личная моя история, когда вот если мне импонирует там, не знаю, сервис или человек, я там готов чаевые оставить, это в порядке вещей.
Я вспомнила сейчас, что я 2 раза оставила прям большие чаевые в такси. Первый раз, когда меня тетя везла. Очень приятная женщина.
Я тоже женщинам всегда оставляю, сочувствую, да,
да,
эти переживания.
Ну, я не то чтобы сочувствую, я просто такая, наоборот, я думаю, о, молодец какая.
Ну да, в смысле, я, в смысле, что я чувствую как бы причастность, да.
А, и второй раз я села, ну, там был обычный какой-то мужик, но у него так вкусно пахло клубничкой в машине. Я ему говорю, типа, а что это у вас так пахнет? А он говорит, ну, вот там, типа, я какой-то новый освежитель купил. И вот не знаешь, вот не днищенский такой освежитель, как обычно висит там.
Ёлочка, да.
Да, либо ёлочка, либо который вот каким-то освежителем для туалета пахнет. А какой-то вот прямо как будто бы он, не знаю,
из
в Zara Home, да, его купил.
Как все девочки на это падки.
Да, я прям такая, молодец какой.
Для этого выпуска мы попросили нескольких слушателей подкаста «Норм» рассказать о своих отношениях с сервисами и о том, что они об этих сервисах думают.
Касательно темы этичного потребления, в этом вопросе я выступаю скорее с позиции сострадательной.
Женя, 27 лет, аналитик в банке.
Да, бывало много кейсов, когда доставщики еды опаздывали, либо не довозили часть заказа, а таксисты не доезжали до нужной точки или ошибались в дороге. И нередко я злился на такой сервис и даже пару раз жаловался в чатах обратной связи или по телефону в особо вопиющих случаях. Тем не менее, я стараюсь отдавать себе отчет в том, что ведь это именно я нахожусь в комфортных условиях, в тепле, под крышей, в то время как кто-то в любую погоду шагает, чтобы что-то мне доставить, или стоит в пробках, чтобы куда-то отвезти. Как минимум, на своем путешественническом опыте я представляю, каково это целый день ходить с рюкзаком за плечами или тратить часы на тягучее ожидание в пробке. Это очень тяжело. Это изматывает, причем как физически, так и морально. Я не являюсь работником этой системы, поэтому могу лишь опираться на информацию, добываемую из СМИ, или какое-то личное общение. В частности, вот у меня есть друг, который поделился в свое время своим примером. Он работал курьером в DHL и помог понять из его истории, ну, как бы всю боль этого рода занятия. Но в то же время я не хочу спускать всех собак только на сервисы. Да, на них лежит большая часть ответственности за благополучие работников, но реакция клиентов тоже очень важна. Не стоит забывать, что это сфера услуг, это не сфера слуг, поэтому меньше пренебрежения и больше адекватности и спокойствия, безусловно, помогут обеим сторонам жить чуточку позитивнее. Я стараюсь одинаково вежливо реагировать и в случае хорошего сервиса, и в случае плохого.
Я правда считаю, что экономия времени – это суперважный вопрос, на что это время экономить.
Полина, 28 лет, диджитал-маркетолог.
То есть, когда мне нужно убраться дома, и мне лень, или когда мне нужно готовить, и там мне опять же лень, или нету сил, или нету ингредиентов каких-то. Или когда мне нужно быстро доехать с точки А в точку Б, конечно же, я пользуюсь такси, клинером и доставкой едой. И когда мне надо сделать маникюр, я иду к маникюрщице и считаю это абсолютно нормальным. Скажу за себя, я, наверное, именно с едой придерживаюсь той позиции, что вполне себе можно сходить в магазин. То есть, если это доставки утконоса или перекрестка на 15 и более тысяч, когда ты заказываешь столько пакетов, что ты их унести не можешь, и у тебя там есть тысячи разных причин, в стиле нету собственного транспорта, и ты довезти это не можешь, то тогда, конечно, да, заказываешь доставку и облегчаешь всем жизни себе в первую очередь. Но когда тебе нужен пакет гречки, не знаю, растительное молоко, арбуз и батончик байт, например, мне кажется, совершенно спокойно можно спуститься в ближайший магазин любой и купить это. Люди различные, которые за тебя все делают, меня это немножечко пугает еще с той точки зрения, что отдавая им какие-то такие задачи, типа погулять со своей собакой, например, потому что у тебя нет времени или потому что тебе там опять же лень. Класс, ты вроде бы заботишься о своем животном с одной стороны, с другой стороны у меня ощущение, как будто ты лишаешь себя этой маленькой, но важные детали, которые являются жизнью. То есть, грубо говоря, все мы ходим в магазины, и это нормально, и, ну, так сложилось. И все мы гуляем со своей собакой, это так нормально, и так сложилось. И это маленькая деталь, без которой нельзя, и во время которой может произойти что-то там. Ну, то есть, какие-то, не знаю, может, прикольные моменты могут случиться. И мне кажется, что лишать себя этого не стоит.
Я оставляю чаевые в ресторанах всегда.
Кристина, 30 лет, предпринимательница.
За исключением редкой ситуации, когда у меня нет наличных и в ресторане нет какого-то сервиса типа Plazius, которые позволяют оставлять чаевые. При этом, если я заказываю какой-то сервис или товар, который уже оплачен онлайн, например, кстати, еда, я никогда не даю чаевых. И не потому, что я не считаю нужным это сделать, а потому что для меня, как для пользователя, время оплаты, время денег, оно уже прошло. То есть, скажем так, финансовый обмен уже совершился. Да, он совершился, когда я делала заказ и оплачивала его. И поэтому дать чаевые курьеру, например, который принес мне пакет с едой, это для меня какая-то нехарактерная история. У меня нет такой привычки. Но, повторюсь, дело не в том, что я не считаю, что их нужно дать, а так сложилось, что у меня нет рефлекса на это. Я несколько лет работала бренд-менеджером сервиса Shelly. Это beauty on demand сервис услуг, маникюр, педикюр, брови, депиляция с доставкой на дом. И в случае Shelly, например, чаевые были частой историей. Я имею в виду, что там модель такая, мастер, которого вы выбираете, как правило, закрепляется за вами, ну или вы сами добавляете его в избранное. И время от времени вы его заказываете, это один и тот же человек, и, как правило, там 1-2 раза в месяц он появляется у вас дома. И чем не повод дать чаевые? И, собственно, как правило, вы оставляете, потому что это уже такое доверенное лицо, которое постоянно оказывает вам одну и ту же услугу. И комплимент в виде там нескольких сотен рублей – это нормальная практика. Собственно, так и было. Я знаю, что многим мастерам давали чаевые. Мы так и не вывели это в какую-то функцию в приложении, но наличными их всегда давали. У меня, кстати, была совершенно дурацкая история, когда я заказала мастера Shelly домой, чтобы сделать педикюр. Собственно, села делать педикюр, и как-то так получилось, что я забыла, что в это же время у меня должен прийти мастер из Клина, уборка. И, собственно, вот мы только начали пилить ногти, как в дверь позвонили, и это пришел клинер и начал уборку дома. И я почувствовала себя абсолютно ужасно, потому что я сижу как барин, а вокруг меня две взрослые женщины что-то для меня делают. Я испытала какое-то жуткое, не знаю, неудобство. Во-первых, мне кажется, из-за какого-то фактора возраста, что это взрослые женщины, а я такой шкет, который вообще-то мог бы и сам все сделать, и полы мог бы сам помыть, и ногти мог бы сам себе попилить, а вместо этого взял и вызвал людей. И с другой, мне было как-то неловко. Я думала, блин, интересно, а что сами женщины сейчас об этом думают? Думают, вот совсем оборзела, не может сама с этим справиться. Ну и больше я старалась так не делать, потому что я так и не сумела справиться с каким-то внутренним неудобством и дискомфортом. То есть для меня это не стало поводом не заказывать маникюр на дом или не заказывать уборку, но я больше не делала это одновременно.
Вообще, если честно признаться, таксистов жалко, но не очень. Потому что все-таки таксисты, честно говоря, сидят в тепле, под крышей, и как бы максимум, что с ними может быть плохого, это вот они, ну, не выспались, но, извините, я тоже часто не высыпаюсь.
Штрафы.
Да, я согласна с тем, что курьеры в этом смысле, ну, вызывают больше сочувствия, потому что они все время мотаются под дождем.
Ну да, и ты вот не выходишь, всем. Да, идти до какого-нибудь ресторана под дождем.
Да, и при этом еще, наверное, им, мне кажется, может быть, ты прокомментируешь сейчас, но мне кажется, что им и чаевых, наверное, оставляют меньше и реже.
Данных про чаевые для курьеров у нас существенно меньше, чем для такси. Про размеры чаевых я говорить не буду, там не все действительно так хорошо и так классно, как нам хотелось бы, да, но, в общем, они пока, к сожалению,
нет, а почему ты не будешь-то в таком случае, скажи, вот как вам хотелось бы?
Ну да, а что такое вам не очень хорошо?
Да, что
это значит, что там треть людей оставляет чаевые?
Меньше существенно. В нашей стране ситуация с чаевым, она довольно плачевна.
Угу.
Потому что люди все так или иначе привыкли в ресторанах чаевые оставлять, а вот сервис, например, такси или там курьеры, их, к сожалению, не воспринимают. Вот как тот сервис, где как раз чаевые положены, или их там надо оставлять. Вот угу. Не знаю, с чем это связано.
Но вы как компания хотели бы.
Да, мы как компания понимаем, что на самом деле это тоже часть заработка курьеров и водителей. И мы, в общем, делаем вот эти сервисы там по онлайн-оплате чаевых, да, в приложениях и подсказываем иногда всякие истории сделаем в наших приложениях тоже там, с промоушеном этой функции.
Так а из чего складывается зарплата курьера?
Слушай, тоже очень подвержено различным факторам. Зависит от количества смен, на которые он выходит, зависит от, если брать про конкретно каждый заказ, зависит, не знаю, расстояние до ресторана, расстояние от ресторана до клиента, то, насколько вовремя он взял, дошел до ресторана, как вовремя доставка. Там.
А оплата какая, почасовая или позаказовая?
Слушай, она по заказам, в общем-то, идет. Соответственно, ты выходишь на слоты, да, и тебе летят заказы, собственно, там, от ресторана до клиента и так далее. Соответственно, чем больше у тебя слотов, там, естественно, тем больше у тебя заказов, тем больше у тебя доход.
Ну, понятно. А штрафуют курьеров, если они долго очень
телепались?
Слушай, курьеры, они устроены в компании, которая является нашими партнерами. Вот, соответственно, у каждой компании там свои периодически возникают правила игры, и, наверное, их и штрафуют. Я, честно, сейчас не буду врать, я не знаю.
То есть курьеры тоже как такси с таксопарками работают?
Да,
получается.
У нас есть партнеры, которые, собственно, нанимают этих курьеров. У нас тут какое-то количество партнеров.
То есть вы как бы не несете ответственности как компания за какие-то...
Ну, почему несем? Мы, например, моральную ответственность мы несем, да, поэтому мы вот стараемся делать всякие технологии, которые максимизируют, опять же, их заработок. Мы вводим, что для водителей, что для курьеров, мы ввели страхование жизни. Никто нас не заставлял. Чувствуя свою ответственность какую-то за этих людей, естественно, мы делаем все, чтобы они зарабатывали больше, были в безопасности. Для курьеров мы сделали там контактный центр, где они могут позвонить в любое время суток и какую-то проблему изложить, если что-то происходит. Опять же, я сказал, страхование, технологии, вот эти вот подсказки им, когда куда лучше выходить, чтобы больше заработать. Поэтому мы и о водителях, и о курьерах стараемся заботиться так, как, не знаю, нам позволяют наши силы.
У меня недавно курьер Яндекс.Еды задержала милиция. И очень все переживали. А, ну, потому что, как бы, я заказала, а еды нет, и нет, и нет, и нет, и нет. Я такая, типа, что происходит? И уже как-то мы со службой поддержки.
А он в Казахе.
Да, он где-то там его шмонают, и что-то там такое.
Может, он на митинге там пробегал?
Все очень переживали, я и служба поддержки, и курьер.
Слушай,
но много промокодов мне дали.
А сейчас мы дадим слово людям, которые, наоборот, ушли работать в сферу услуг.
Что они думают о таких, как мы?
Начал я работать летом, то есть летом я искал себе подработку какую-то.
Это Владимир, ему 20 лет, и он курьер в службе доставки еды.
Было довольно удобно, то есть чтобы был гибкий график, чтобы оставалось время на сам отдых, но можно было подзаработать. В данный момент я также устроился снова на работу, потому что сейчас вот во время зимней сессии появилось свободное время, и сейчас я снова занимаюсь доставками в Яндекс.Еде. Большинство людей, которыми доставляю заказы, вполне адекватные, приветливые, добрые, потому что ты приносишь им еду, как они могут не радоваться этому. 98-99% из тех, кому я доставлял заказы, все абсолютно приветливые, адекватные. Летом я работал в центре, там чаще оставляли чаевые, а сейчас я работаю ближе к дому. Тут довольно редко, но когда бывает, мне как бы приятно. Пару дней назад работал, у меня была утренняя смена, и человек заказал себе, ну, грубо говоря, завтрак в 11 часов. Я прихожу к нему, он только проснувшийся, там, в халате, я ему протягиваю его заказ, он говорит, спасибо вам большое, и дает мне чаевые. То есть для него это приятно, то, что я ему доставил все горячее, и мне хорошо от этого. На самом деле, рассчитывать на чаевые, на то, что каждый клиент, допустим, если вот у меня за день 6 заказов, и то, что каждый клиент меня благодарит чаевыми, нет, конечно, такого никогда не будет, и поэтому основной доход, это, естественно, от компании идет.
Вся эта история завязалась 2 года назад, когда у меня был телеграм-канал.
Это Саша, она журналистка. Она много лет писала и редактировала тексты, а в прошлом году все бросила и стала парикмахеркой.
Про то, как ухаживать за кудрями. Эта история с тем, чтобы помогать кудрявым людям жить в мире с их собственной головой, меня заворожила. И я стала интересоваться ей не только с точки зрения косметики, техники, укладки и так далее, но и вообще, а собственно говоря, как стричь. Год назад я увидела, что один из гуру кудрявого мира, Лорен Месси, проводит мастер-класс для мастеров в Каире. И я подумала, что, о, это очень круто, было бы, как здорово, было бы туда поехать. Но проблема в том, что это было супер дорого, около 1500 один мастер-класс, плюс перелет, плюс проживание, то есть это 2-3 тысячи долларов. И я попросила у своих подписчиков в телеграм-канале донатить мне, сколько не жалко, а тем людям, которые будут жертвовать мне больше 1000 рублей, я обещаю им сухую стрижку. Когда я вернулась, у меня уже были какие-то клиенты, люди, которые хотели, во-первых, благотворители, которым нужно было отдавать долг этими самыми стрижками. А во-вторых, у меня были кудрявые друзья, которые были рады попробовать. Перед этим, конечно же, я ходила на российские парикмахерские курсы. И, честно говоря, перейти из мира интеллектуального труда, которым я всю жизнь занималась, в мир ручного труда, было непросто. Во-первых, у меня было ощущение очень жесткого дауншифтинга, то есть это вот как-то родители говорят, вот если ты будешь плохо учиться, ты будешь там в ларьке работать. Ну вот примерно такое у меня было ощущение, когда я ходила на эти парикмахерские курсы, которые где-то в районе Электрозаводской в бывшем каком-то фабричном помещении проводились. Там были довольно специфические люди. Я себя чувствовала не в своей тарелке, я скажу честно. Когда я поехала на этот мастер-класс к американским мастерам, я увидела, насколько они все интеллектуализированы, насколько они все горят своим делом, насколько это другой уровень вообще владения мастерством и как это может завораживать. И потом, когда ты что-то сделал своими руками, вот ты сейчас начал, и через 2 часа ты видишь результат, ты видишь, насколько доволен человек, насколько он счастлив, и как просто вот из не очень счастливого, не очень довольного собой человека сделать довольного и очень счастливого, это супер завораживает. Это такая энергетика, на которую подсаживаешься, и уже не можешь без этого. Я поняла, что за рабочий день я получаю, ну, примерно в 3 раза больше денег. Потом я поняла, что на самом деле легких денег не бывает. Работа с людьми очень и очень сложная. Потому что, во-первых, это физическая работа, то есть я стою весь день на ногах. Во-вторых, мой рабочий день длится 10 часов, с 10 до 9, да, с обеденным перерывом. А во-вторых, это работа с людьми, а работать с людьми очень непросто. Они очень непредсказуемые. Один раз девушка из Мытищинского кукольного театра ушла, даже не заплатив. Другой раз кто-то там в истерике убегал, но через неделю прибегал с цветами и благодарностью. Бывали случаи, когда людям ужасно не нравится их стрижка, и они пишут об этом, и у меня там слезы на глазах наворачиваются. Через сутки они пишут: «Ой, я уложила по-своему». В принципе, мне все уже устраивает, спасибо большое. И, конечно же, какой бы мастер замечательный ты ни был, сколько бы опыта у тебя не было, естественно, всегда будут недовольны твоей работой люди. Чаевые – это такая уходящая натура. Чаще всего я заметила, что чаевые любят оставлять женщины постарше, а среди молодежи это не так распространено. К чаевым я отношусь спокойно. То есть я, честно говоря, не жду, что мне дают чаевые, но если дают, я, конечно же, беру с благодарностью, потому что мне кажется, что это очень заслуженно, потому что я выкладываюсь на 100%. Если человеку хочется меня благодарить, почему бы нет?
Иван, скажи, пожалуйста, вот в ресторанах до недавнего времени так было, что половина процента заработка официантов – это были чаевые. Угу. Ну, там какая-то, ну, не половина, может быть, но какая-то существенная, значимая часть. Вот вы как компания, вы хотели бы, чтобы сколько процентов от заработка ваших партнеров, водителей или курьеров, например, составляли бы чаевые? Как вам было бы классно?
Ну, естественно, чем больше, тем лучше, но объективно я понимаю, что если это будет хотя бы 20-30%, то будет уже успех.
И вот мы переходим к щекотливому вопросу. Понятно, почему вам хотелось бы, чтобы больше, но потребителю вообще-то не очень понятно, почему вы перекладываете на нас ответственность за ваших людей.
Что значит перекладываем ответственность?
Ну, то есть с официантами мы уже немножечко привыкли к этой механике. Я в целом знаю, там, может быть, я еще и в самом юности работала официанткой, но мы знаем, что там, вот если девушка, которая тебе приносит кофе, сейчас не получит от меня 100 рублей, то, скорее всего, она этот месяц проживет гораздо хуже, чем если бы она получила. Мне это, может быть, не нравится, но как бы с ресторанами это какая-то, к сожалению, устоявшаяся история, которую, в принципе, наверное, ну, тоже можно как-то поменять. Если ты ответственный работодатель, ты, наверное, платишь человеку такую зарплату, на которую он может выжить. Ну, то есть ты...
Ну да, и без чаевых.
Да, да. Ты вряд ли платишь
смотри.
20 тысяч рублей и такой типа, ну, значит, ты, значит, плохо поработала и плохо обслужила наших гостей.
Опять же, я сказал, что на данный момент, с учетом того, что чаевые в нашей стране в такси и курьерам, давайте по-честному говорить, не принято оставлять, единицы их оставляют, с учетом даже этой статистики, заработок водителей, как я уже сказал, он существенно выше, чем в среднем по регионам. Соответственно, речь о том, что там мы перекладываем какую-то ответственность за их недообеспечение на вас, на пользователей, но это неправда. Мы, наоборот, стараемся делать так, чтобы с помощью технологий и водители, и курьеры смогли зарабатывать больше, намного там, да, мы уменьшаем холостые пробеги. Водитель, если раньше, там, не знаю, стоял несколько часов в ожидании заказа, там, не знаю, тебя, когда ты с бордюра ловишь, то сейчас он практически не останавливается. Он постоянно едет, постоянно с заказом. С курьерами та же самая история. Мы там планируем какие-то слоты, сколько нам нужно курьеров. В то же время мы добавляем вещи. В моменте ты можешь выйти на слот, если видишь, что тут какой-то, ну, не знаю, хайп пошел, снег, не знаю, люди не хотят никуда идти, им нужен домой еду. Ты можешь выйти, и не надо там все эти локти себе кусать, что, блин, я не записался, да. Угу. Соответственно, повышенными ну, этим спросом, да, повышенным этим сружом, мы тоже, как бы, это заработок водителей и курьера. При этом, да, мы, естественно, хотим, чтобы водители и курьеры зарабатывали еще больше, поэтому мы делаем вот эти фишки в приложении, что ты можешь карточкой чаевые оставить, и хотим, чтобы в головах людей тоже проросла эта идея, что такси и доставка еды – это тоже тот же сервис, что и, на самом деле, в ресторане.
Но мне кажется, что здесь проблема еще в том, я сейчас, может быть, твою продолжу мысль, потому что мне кажется, что ты ее начала, а ты поспоришь со мной, может быть, как бы это лично мои ощущения, может быть, они совершенно не коррелируют с реальностью, но кажется, что у нас в России еще даже услуга такси, я уже не говорю про услугу доставки еды из ресторанов или там из складов Яндекс.Лавки, это в общественном сознании, ну, не самая базовая услуга, это, в общем-то, такая услуга для людей, ну, у которых есть деньги, наверное, потому что, ну, мы живем в Москве, а Москва – это как бы не совсем Россия, да, как известно. Да. А когда вот ты выезжаешь куда-нибудь в регионы, ну, я вот когда, я бываю там у своей мамы в Ростове-на-Дону, и я вижу, что там, и, насколько я понимаю, во всех регионах такая ситуация, что там люди реально вызывают то такси, которое там на 15 рублей дешевле, чем другое. Да, там есть какие-то местные региональные конкуренты Яндекс.Такси, и вот люди действительно считают каждую копейку. И, может быть, как бы из-за этого в общественном сознании нет вот этого порыва оставить чаевые, потому что для человека это и так, ну, довольно-таки недешевая услуга.
Ну, ресторан это тоже, скажем так, событие для человека.
А, ты имеешь в виду официантом?
Ну, да, мы в самом начале это начали.
Ну, к ресторану человек готовится, потому что это, ну, реально...
Это событие там, для него, да.
Во-первых, это событие, а во-вторых, ресторан это просто такая штука, которая с нами веками. Окей, ладно, десятилетиями.
Ну да, культура более устоявшаяся.
Да, и как бы ты десятилетиями знаешь, что ты должен оставить на чай. В советские времена люди оставляли на чай вот эти 10%. И тут ты как бы привык, и тебе там мама, бабушка, еще кто-то объяснил, что надо оставлять...
Ну, ты видел,
оставлять,
как твои родители
там,
оставляли на чай, и ты вроде как...
Да. А тут ты как бы, ну нет, ты не видел
ничего
такого.
Слушай, ну, за рубежом... Ну, я сейчас там свое мнение там буду высказывать, да. За рубежом тоже, мне кажется, в такси, ну, часто оставляют чаевые. Это как-то вот в общепризнанном там... Ну, люди привыкли оставлять в Нью-Йорке чаевые таксистам. И в фильмах это часто показывают, да, и в целом это так вот видишь и...
Потому что в Нью-Йорке более дорогое такси, насколько
да.
я знаю.
И, понимаешь, там это в культуре есть. И там, по сути, вот, например, про тот же Нью-Йорк, там без такси на самом деле никуда, там, с точки зрения общественного транспорта, не так все хорошо было всегда, да, сейчас вроде там все меняется, но тем не менее. И такси – это какая-то такая, ну, базовая услуга всегда была. И люди, ну, вот опять же, поскольку это базовая услуга, люди там поняли, что тоже часть сервиса, и там привыкли оставлять чаевые. У нас как раз сейчас это, мне кажется, формирование в сознании приходит, да, что услуга такси, она не какая-то лакшери там услуга. Это сервис частотный. Тебе, я не знаю, реально лень идти сейчас до метро, потому что дождь, ты вызываешь такси. Потому что это относительно общественного транспорта теперь стоит не таких бешеных денег. Потому что даже вот я там, условно, в Питере жил за городом, и для меня там всегда доехать куда-то с ребятами в институте за там 500-600 рублей на такси, это было что-то с чем-то, да ты чего, нет, я там на электричку или на автобус, ну, потому что денег не было. И для меня это что-то было там очень значительно, да, относительно какой-нибудь там гулянки, которая сама по себе в тот момент могла 1000 рублей составить, там, отдать ее 2/3 ее стоимости или половину за такси, это был какой-то нонсенс, еще назад надо доехать. Сейчас, например, стоимость на такси, благодаря тому, что и машины всегда там есть, да, потому что тогда, может быть, и машину не дождаться, и стоимость, она снизилась, ну, потому что много стало водителей, и благодаря тому, что ценник подопустился, соответственно, люди стали пользоваться. Соответственно, люди стали пользоваться, водители стали больше зарабатывать. И сервис такси стал реально массовым. И в Ростове стал массовым, в Москве это давно уже массовый сервис, и вообще по регионам это сейчас приходит, потому что это не какая-то роскошь. И мне кажется, люди сейчас начинают формировать привычку оставлять чаевые. А мы, как компания, в общем, хотим этот процесс ускорить.
Резюмирую, да, как мы приходим к тому, что культура чаевых, она должна, видимо, как-то укрепиться вместе с новыми сценариями пользования этими всеми услугами. Каким должен быть сервис, чтобы хотелось за него чаевые оставлять?
Мое мнение, индивидуальным.
Это что значит? Личный подход каждому
клиенту? Да, как, не то, что личный подход. Надо, чтобы тебя свайпнули.
Да.
Ну, типа, как
настроение.
Бы, чтобы, да, надо посмотреть фотки.
Проанализировали фотки и подобрали комплимент.
Собака. Если у девушки кошка.
Да нет, на самом деле, смотрите, от настроения, все зависит от настроения, от того, хочется тебе сейчас болтать, не хочется, там, хочется помолчать, может быть, я не знаю, как водитель участвует в своей там проблеме или не участвует. Например, с утра не хотелось болтать. Если бы он со мной начал болтать, я бы вряд ли ему оставил чаевые. Ну, то есть, все индивидуально. Вот я это имею в виду. И мне кажется, нет такого, что все там надо чесать под одну гребенку. Не бывает там универсального сервиса. Вот, я не знаю, у вас, может быть, по-другому как-то.
Да, в общем, тоже так. Ну, я как вначале сказала, я оставляю чаевые за музыку обязательно, за душевный разговор оставляю чаевые. Не оставляю чаевые, когда поездка много стоит, потому что я считаю, что и так достаточно я потратила. Ну, я рассуждаю как простой человек, как простой горожанин. Что еще? Ну, все, наверное. А дашь ты как?
Я заметила, кстати, что чем меньше я стала ездить на такси, а я что-то мало в последнее время стала ездить на такси.
А я вот постоянно езжу на такси, поэтому мне кажется, что я и так...
Ну вот да, и вот я стала гораздо меньше ездить на такси, потому что у меня как-то маршруты проходят, и время как бы такое, что я понимаю, там, типа, я сейчас буду час толкаться в пробке и дико беситься, а на метро я за полчаса, ну, как бы тоже потолкаюсь, но
доеду. Ну, с гарантией.
Да, но с гарантией. В метро есть всегда ощущение, что ты двигаешься, вроде как куда-то вроде делаешь что-то. Ну, а и вот чем меньше я стала ездить, тем больше я стала оставлять чаевые. Реально. То есть я прям, ну, раньше я оставляла вот этими процентиками, типа 5%, 10%, это были какие-то, не знаю, 15 рублей, 30 рублей. А сейчас я прям такая, типа, ну, сатан можно оставить.
Да, я тоже вот так примерно рассуждаю.
Ну, что, опять же, когда понравилось.
Да, конечно.
Вряд ли ты за каждую поездку оставляешь.
Но я не очень требовательный потребитель, поэтому я скорее не оставляю, если мне что-то не понравилось.
Ну, да.
А если все как бы, ну, нормально, ровно прошло, я скорее оставлю. Ну, в любом случае. То есть меня не обязательно удивлять, достаточно сделать нормально просто.
Я заметила, что есть еще какое-то региональное различие. Вот я была в Сочи 2 недели назад, и там все таксисты были такие приятные люди, очень обаятельные, и город хорошо знали, даже без навигатора. Мне очень понравилось.
Низкий сезон.
Они сейчас олимпиады просто, да,
наверное, да. Они такие фактурные, вот как, знаете, вот есть вот этот миф еще советский такой, о вот таком, значит, дяденьке, взрослом таксисте,
хозяин
который
жизни.
Байки травит себе, да, да, там что-то.
И может вот продать в любой момент.
Он хороший, да? Да. А в Ростове меня, как раз, когда я вот приезжала, меня что-то сплошные сексисты возили. Это было ужасно. Что я ничего не оставляла. Ну, бывает, садишься, знаешь, в машину с водителем, и он с тобой какой-то разговор завязывает странный, нежелательный, там, про Путина, про Крым, про женщин. И ты думаешь, боже, вот за такое не оставляешь чаевые никогда, конечно. А в Москве в последнее время все молчат.
Да.
Видимо, людям в общем...
Это когда?
У меня ощущение, что в Москве таксисты чаще молчат, вообще стали гораздо реже с тобой разговор заводить.
Мне кажется, что... За то, что они...
Наверное... Или они сами, может быть, понимают, что людям не очень нравится в большинстве
своем.
Я думаю,
в целом Москва, она такая... Все в своих...
Тут есть такая специфика, что всем нужно быстро доехать с места до места.
Все в своих мыслях, все в своих телефонах. И наше даже исследование это показывает, что Москва, она входит в лидер городов, где в комментариях, типа там, молчаливый водитель или что-то такое проскакивает. То есть люди иногда пишут такое. А, например, самые там условно общительные города, там Красноярск, Новосибирск, то есть Сибирь там отличается этим. Ну, то есть такие простые ребята, которые там любят поговорить. И водители, и, собственно, клиенты.
Кстати, да, я вот недавно была в Екатеринбурге, и там реально все разговаривают. Ну, то есть начинаются вопросы, типа, девчонки, вы откуда? Из Москвы, ого-го, что вы здесь делали?
Да, в регионах
очень любят это. И, типа, ты говоришь, ну, вот мы ходили в поход, и дальше начинаются три истории про то, как он встретил медведя в лесу. Да, просто каждый таксист это делает.
Мне кажется, это тоже еще связано с тем, что люди, может быть, в регионах чуть реже ездят на такси, чем москвичи, и поэтому для них это большее событие, и хочется пообщаться.
Может, хотя... Ну, в целом, люди, мне кажется, более открытые в регионах. Особенно, говорю, вот та дальше на восток, Якат, и все, что дальше, мне кажется, люди открытые. Очень. Я много по России катаюсь и замечаю, что, собственно, вот Екатеринбург, Новосиб, Красноярск, вот это, люди намного более открытые, чем, не знаю, в Москве, в Питере, там, в том же, не знаю, Краснодаре. Не знаю, чем это связано.
Ну что, есть вопросы у тебя еще остались?
Да, мне кажется, вроде мы все обсудили.
На этом все тогда. Спасибо тебе большое.
Да, вам спасибо, что пришел и поговорил.
Спасибо, что позвали.
С нами, да.
Ты знаешь, Настя, я вот думаю про две альтернативные точки зрения на проблему доставки еды или там оказывания других услуг. Есть одна точка зрения, что совершенно нормально пользоваться этими сервисами, ведь благодаря нам у людей, которые оказывают услуги, появляется работа, и они могут заработать хоть какие-то деньги. А с другой стороны, совершенно ненормально, что они получают на самом деле маленькие деньги. Ну, мы, наверное, сейчас не про таксистов говорим, которые мы услышали, что часто получают.
Больше, чем работники интеллектуального труда.
Да, частенько. Но вот, допустим, если мы говорим про клинеров или курьеров, наверное, они работают чуть больше, устают чуть сильнее, а получают не очень много денег. И, казалось бы, они находятся в каком-то замкнутом кругу, они с какой-то стороны, с какой точки зрения что-то зарабатывают, но вырваться из этого круга не могут, и чтобы заработать больше, им приходится все больше и больше работать ногами или руками.
Да.
Но мне очень понравилась мысль, которую сегодня высказал Иван, которая находится как бы посередине между этими двумя непримиримыми точками зрения, что в России экономическая ситуация не очень, и поэтому много людей остаются без работы, или там их бизнес прогорает, или еще что-то, и вот в сфере услуг, там, в курьерской сфере или в такси, если есть машина, они могут найти себе какое-то хотя бы временное пристанище и переждать там тяжелые времена. И, в общем-то, наверное, это прикольно.
Друзья, это был подкаст «Норм». Предпоследний в этом году. На следующей неделе выпустим последний выпуск и уйдем в закат, то есть в новогодние каникулы. Здесь была Настя Курганская
и Даша Черкудинова.
Слушайте нас везде.
Ставьте класс.
Доброго времени суток. Пока.
Целуем.
Чмокки.